Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Всего через сутки после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и лидера России Путина в Кремле заявили, что готовится встреча Путина с Трампом. По словам помощника президента России Ушакова, саммит, цитата, состоится ориентировочно на следующей неделе, конец цитаты, и уже согласовано даже место его проведения. Ранее президент США Трамп заявлял, что Уиткоф провел продуктивную встречу, это цитата, с Путиным, и есть, цитата, хорошие шансы на встречу с российским лидером. По данным американского издания The New York Times, Трамп планирует лично встретиться с Путиным, а после этого организовать трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским. О таких планах он, по словам издания, рассказал во время телефонного разговора с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским вчера. А по данным источников агентства Bloomberg, лидер США предположил, что Путин откроется для мирных переговоров в обмен на украинские территории. Путин же во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, который происходит прямо сейчас, заявил, что интерес ко встрече был проявлен как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона, и что для встречи с Зеленским, цитата, должны быть созданы условия. От этих условий, добавил Путин, еще далеко. Одним из подходящих мест для встречи с Трампом он назвал ОАЭ, в которых он и находится. Сегодня в студии будем говорить о том, чем грозит Украине двусторонняя встреча Трампа и Путина. Готова ли Украина обсуждать хотя бы временный отказ от оккупированных территорий взамен на перемирие? И почему лидеры России и США перешли к планированию личной встречи прямо сейчас? С нами сегодня будут глава Института американистики Владислав Арапонов, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан и младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады Василий Денисюк. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Пользуйтесь этими мессенджерами только если не находитесь в оккупации. Если живете на оккупированной части Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь нашей специальной анонимной формой. Ее разработали наши специалисты. Ссылка в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ. Если вам нравится, что делает наша команда, пожалуйста, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе. Можете сделать это прямо сейчас. И не забудьте на нас подписаться в Ютубе, если вы еще не подписались. Ну и начнем обсуждать возможную встречу лидеров России и Соединенных Штатов Америки, Путина и Трампа. Больше так сосредоточимся на таком американском аспекте, потому что с нами глава Института американистики Владислав Арапонов. Владислав, рад вас видеть.
Добрый день, взаимно.
Владислав, сутки прошли, ну, меньше еще от окончания встречи Уиткофа и Путина, и подтверждение в Кремле того, что готовится реально встреча американского и российских лидеров. Почему так быстро, как вы думаете?
Ну, я думаю, тут в первую очередь, конечно, стоит вспомнить, что еще во время тех переговоров как раз и Саудовской Аравии, и во время, в принципе, телефонных переговоров раньше, которые происходили вот буквально весной между Путиным и Трампом, в принципе, уже тогда звучала идея касательно того, что, в принципе, встреча готовится, да, и там рано или поздно она состоится. Поэтому я думаю, что просто, скажем, это то, что называется, в принципе, достали из такого далекого ящика, да, и, в принципе, вспомнили о том, что, ну, действительно такая возможность рассматривалась, но, опять же, для встречи нужны определенные условия, и тут, в принципе, это не то, что я просто там повторяю, ни в коем случае не подумайте за Путина, но действительно эти условия должны быть с американской стороны в том числе. И, как мне кажется, как раз вот время сыграло не на руку как раз россиянам, то есть, грубо говоря, потенциальные условия для встречи с американской стороны, они увеличились, потому что Трампу тоже нужно сохранить лицо и, скажем, просто так встречаться ради непонятно чего он не будет. Тем более, если это все-таки лететь куда-то, то есть, ну, должен быть какой-то результат. Потому что вот Трамп, несмотря на довольно-таки активную дипломатию как раз ключевых лиц в его администрации, Трамп, если вы заметите, вот если он куда-то летит, то он возвращается и как минимум, ну, старается так делать, чтобы это была какая-то, например, инициатива. В одну из своих предыдущих как раз поездок на Ближний Восток он привез, в принципе, оборонную сделку, если я не ошибаюсь, на $400 миллиардов. Ну, то есть, скажем, это показывает порядок цифр, да, и порядок вообще масштаба, что может заинтересовать лично Трампа и что он, скажем, ну, так или иначе может представить как свою, ну, даже если не победу, то как минимум отсутствие какого-то видимого поражения. Поэтому в целом мне кажется, что время пошло как раз не на пользу россиянам в этом плане. Поэтому каждый следующий контакт, он будет таким очень аккуратным, ну и довольно-таки болезненным при отсутствии какого-то либо вообще прогресса по как раз окончанию войны.
Владислав, ну а что предложил Путин Уиткофу накануне, что Трамп вот в это вцепился, да, и сказал о том, что есть какие-то предпосылки для встречи? Ну, вы сами говорите, да, что не поедет он абы куда и абы зачем, есть какие-то надежды. Ну, опять же, он до этого говорил с Зеленским, после этого говорил с Зеленским, с европейскими лидерами и с генсеком НАТО. Судя по всему, эти условия, которые выдвинули россияне, они обсуждаются, что там, ну, мы можем сделать такой вывод, что, в принципе, Украина и западные союзники Украины обсуждают заморозку боевых действий в обмен на временный отказ от территории. Мы можем сделать такое осторожное предположение, и что вот такое предложение сделали россияне?
Ну, в принципе, я думаю, что это, скажем, то предложение, которое мы, о котором мы там могли догадываться где-то еще, наверное, с, наверное, там второй половины, в принципе, именно 22-го года, да, то есть, грубо говоря, именно вопрос о дальнейших российских действиях, то есть, что будет, если они этого не будут соблюдать или, ну, то есть, в принципе, конечно, такое предположение возможно, но опять же, вот что мне импонирует сейчас, конечно же, как американисту в первую очередь, это то, что уже американская сторона полностью поняла невозможность принятия такого сценария, да, то есть, в принципе, что просто так отказаться от территории Украина не может, потому что мы все понимаем, чем это заканчивается. Это заканчивается только последующей агрессией. Поэтому мне вот это самое главное вот с этих переговоров, что, грубо говоря, американцы не просто там услышали россиян и за ними просто повторяют, да, и начинают давить на Украину. Нет, то есть уже Рубио говорит, что да. Понятное дело, что там должны будут быть с их позиции, да, как им кажется, определенные компромиссы. Но какие конкретно и за счет чего, пока что непонятно. Но, конечно же, в первую очередь или там самое главное, это территория, это самый такой понятный, да, компонент потенциальной сделки или соглашения и так далее. Я думаю, что еще россияне, конечно же, добавили то, что они хотели еще продать Трампу в первый раз. Ну, то есть в начале этого года это идея про их двустороннее экономическое сотрудничество. То есть, возможно, россияне бы хотели бы пообещать Трампу там то, что называется ископаемые, да, то есть, в принципе, доступ к их каким-то ресурсам. Но американцы, мне кажется, в ответ могли бы сказать, что, ну, там это возможно только при отсутствии боевых действий, да, с Украиной. И при адекватном каком-то мониторинге этого режима прекращения огня. То есть, если такое будет, то, в принципе, это предложение как раз, мне кажется, ложится в канву того, что Рубио сказал, что мы, как минимум, готовы с этим работать. Да? То есть, скажем, основа какая-то есть, и вот теперь нужно ее, в принципе, утрясти. Я тут довольно оптимистично на это смотрю, потому что, если помните, там, в том числе с американцами были сложные переговоры у украинской стороны, украинского правительства по как раз сделке касательно минералов, и, в принципе, как она называется на английском. Ну, тогда тоже сложные переговоры удалось так или иначе вывести в конструктивное русло. Да, это было сложно, это мы знаем, чем там закончилось и какой перепалкой в Белом доме даже, беспрецедентной, но в принципе в итоге получилось адекватное соглашение. То есть это показывает то, что может не сразу и не публично, а скорее за закрытыми дверьми американская сторона готова конструктивно и с Украиной в том числе работать касательно там конкретных пунктов вот соглашения. Потому что Трамп это не Меркель. То есть Трамп не будет ехать на переговоры, чтобы только там договариваться. Трампу нужно принести все готовое, он посмотрит, да, там, что называется, финально завизирует и так далее. Трамп не будет там сутки там, находиться где-то на переговорах, да, понимая, что Путин себя в таких условиях и его там, что называется, машина чувствует очень хорошо, да, то есть Трамп этим заниматься не будет. Поэтому и Трамп вот пытается так вот ну, так очень осторожно, знаете, так подъехать именно к Путину, чтобы понять, а какие вообще все опции видит Путин, чтобы вот Трамп мог давить на какую-то одну, ну или там на максимум две. То есть это, мне кажется, цель Трампа вот на таких предварительных переговорах до, опять же, потенциальной встречи с Зеленским и с Путиным, возможно, в формате трех. Я бы еще рассматривал, конечно, вариант в формате четырех плюс еще президент Турции.
Ну, то есть в течение этой недели можем рассчитывать на то, что будут идти вот такие вот консультации, да, для того, чтобы
Я
оформить
думаю,
какой-то
да.
меморандум, договор уже даже, который смогут завизировать эти лидеры, да, там, и не будут приезжать и обсуждать, каким он будет этот договор.
Я думаю, да, потому что, опять же, уже довольно-таки много Трамп лично потратил усилий на то, чтобы убедить вообще российскую сторону договариваться, и, в принципе, предыдущие их контакты тоже, да, ну, скажем, они тоже должны были к чему-то привести. Поэтому мне кажется, что, ну, скажем, я не думаю, что, конечно, встреча в формате трех или четырех, возможно, прямо на следующей неделе, скорее там еще через неделю или через две. Но то, что это могут быть опять переговоры делегаций или там, ну, даже какая-то двусторонняя встреча между, например, Трампом и Зеленским, я не верю, что возможно, встреча там на следующей неделе между Трампом и Путиным непосредственно, но в принципе с там Зеленским на какой-то нейтральной территории, я думаю, что Трамп мог бы позволить себе встретиться. Но опять же, ему уже не надо встречаться с Зеленским, они и так, в принципе, уладили все свои основные вопросы, поэтому тут вопрос как раз и у Трампа с там российской стороной. Но опять же, там Россия говорит, что им надо экспертов подключить к значит, переговорному процессу. Никто не понял, именно каких экспертов имеет в виду российская сторона, поэтому тут, скажем, такая интересная дипломатия идет. Я бы сказал, что каждый сигнал от российской и американской стороны, он направлен пока что, в принципе, друг против друга, да, то есть, скажем, пока идет такая борьба нарративов, и вот именно кто в этой борьбе нарративов себя будет лучше чувствовать, тот и с адекватным таким конструктивным подходом подойдет к потенциальной встрече между Путиным и Трампом. Но, опять же, если россияне пойдут путем того, чтобы, скажем, переманить Трампа на свою сторону по российско-украинской войне, и пытаясь заговорить ему попросту язык какими-то глобальными вопросами, я надеюсь, что Трамп это быстро поймет и увидит, и так или иначе не будет на эту удочку вестись.
Ну, что мы и наблюдали, да, в течение всего этого времени, когда россияне больше имитировали переговоры, чем действительно
Абсолютно.
ими занимались. Владислав, а ОАЭ вам как место возможного саммита встречи, это действительно нейтральная территория? Выгодно ли это Украине?
Ну, в принципе, это нормальные, скажем так, варианты. Опять же, повторюсь, что еще есть Турция. Возможно, такие страны, как Швейцария, например, тоже могли бы рассматриваться, где, напомню, тот же Путин с Байденом встречался в 2021 году в начале лета. Поэтому, в принципе, ну, как бы, я не вижу тут особых каких-то таких, скажем, красных линий, да, с украинской стороны касательно этого места. Но, опять же, тут самое главное, что в глазах Соединенных Штатов Зеленский, да, и руководство Украины выглядели конструктивно, что Зеленский готов, в принципе, встречаться где угодно. То есть он сказал, что он готов, но при условии, что, грубо говоря, Трамп привезет Путина. Ну, то есть, что Трамп убедит Путина действительно приехать на эти переговоры. Но опять же, Путин рассчитывает на разные переговоры. Путин, Зеленский, Трамп все рассчитывают на разные переговоры. Путин хочет переговоры, то есть, чтобы никто на подготовительном уровне серьезно там не говорил о предмете переговоров, да, или как минимум там какими-то намеками только намекал, значит, что вот он как бы на переговорах, он все расскажет. Значит, Зеленский и Трамп уже совершенно иначе видят эти переговоры. Ну, то есть они между собой уже определенные позиции устаканили, и как бы и они хотят понимать, они хотят приехать подготовленными на эти переговоры. И тут, конечно же, уже Путин должен будет двигаться, если он захочет дружить как-то с Трампом, продолжать. Потому что пока мы видим абсолютно недружественные сигналы со стороны Соединенных Штатов. И я думаю, что Путин это тоже с каждым днем все больше понимает.
Владислав, последний вам вопрос. Какие риски для Украины вы видите в этой возможной встрече? Я вот отмечу, как она может выглядеть, да, потому что уже сейчас появляются сигналы, ну и раньше об этом тоже и российский лидер заявлял, что без какого-то договора встречаться он с Владимиром Зеленским не собирается, но писала Нью-Йорк Таймс, что планируется Трамп встретиться с Путиным, поговорить, и потом либо организовать встречу с Зеленским втроем, либо там же уже сразу тоже и встретиться. Ну вот мы понимаем, да, Трамп, Путин вдвоем, без Зеленского, без европейских лидеров, без генсека НАТО, вдвоем, какие риски?
Я думаю, что это очевидно, что, в принципе, Трамп может, опять не понимая всех нюансов, да, войны, всех нюансов конфликта, он может, скажем, без такого сознательного этого понимания, он может опять перешагнуть вот эту черту, да, скажем, ту грань между добром и злом. То есть, грубо говоря, что Путин будет пробовать Трампа переманить обратно в именно свою орбиту. Да? И, конечно же, риск того, что потом Трампа из нее вытаскивать, из этого болота, конечно же, очень тяжело. То есть, это опять там на это уйдут месяцы, как минимум, в лучшем случае. То есть, а это все означает жертвы среди гражданского населения, среди военных и так далее. То есть это еще там на полгода фактически просто потеря времени.
Ну, посмотрим. Действительно, сейчас очень быстро сегодня разворачиваются вот эти вот события. Действительно, к истечению вот этого срока ультиматума от Дональда Трампа до 8 августа. Владислав, спасибо вам большое, что быстро откликнулись, что смогли прокомментировать. Глава Института американистики Владислав Фарапонов был вместе с нами. Продолжим сейчас обсуждать перспективы возможного саммита Путин-Трамп уже в таком более военном аспекте. Для этого сначала посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе атаки российских войск в прошлые сутки были под Григоровкой, Переездным и Выемкой. На Часовоярском участке штурмы под Новомарково и Александра Шультина. На Торецком под Катериновкой и Щербиновкой. Покровск. Противник провел 38 атак. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска с тремя основными лучами атак. На Доброполье, на Константиновку и на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. Продвижение района Александра Калинова. На запад от Покровска атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Российские войска штурмуют возле Новополя, Зеленого Гая, Подубного, Толстого, Воскресенки, Малиевки и Филии. У агрессора есть продвижение под Новохацким. Лиман-Купинск. На Лиманском участке бои идут в районах Риткодуба, Карповки, Шандрыколова, Сиреньево, Торского. Дипстейт фиксирует продвижение РФ в Серебрянском лесу и под Торским. На Купинском участке атаки агрессора продолжаются в северном пригороде Купинска и с юга от города на левом берегу Оскола.
С нами Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. Сергей, рад вас видеть.
Да, витаю вас.
Такой же вопрос вам задам, как вот Владиславу Фарапонову в конце нашего общения. Какие риски вы видите в этой возможной встрече Путина и Трампа? Стоит ли Украине серьезно этого опасаться? Там уже появляются определенные публикации. Я не буду их озвучивать сейчас, да, они не подтверждены. Ну и, как говорят многие эксперты-международники, то, что появляется в прессе, уже больше после этого серьезно не обсуждается между серьезными дипломатами. Ну, там конкретно говорится про отказ Украины от территории. И Трамп якобы рассчитывает на то, что Украина сможет то ли временно, то ли официально, я не знаю, как это все может быть, отказаться от территории, взамен на это Россия прекратит огонь на линии соприкосновения. Вы какие риски видите?
Ну, дивіться, як і в будь-яких перемовинах, кожна сторона відстоює свою позицію. І тут ми, звичайно ж, розуміємо, що які вимоги росіян, для них, очевидно, не потрібна ані Донецька, ані Луганська, і, скажу так, і Запорізька з Херсонською областями їм також не потрібно. Їм потрібно зруйнувати або підірвати середини української держави. Наша мета всього цього – запобігти. Ну і, звичайно ж, ми не можемо не рахуватися з думкою наших партнерів. По-перше, позиції європейських партнерів. В першу чергу, це найбільші країни, такі як Велика Британія, Німеччина. Тобто ми знаємо їхню позицію. І, звичайно ж, Сполучені Штати. Тобто ми в даному випадку Україна, як виходимо вже фактично з консолідованою позицією від європейських країн. Тому що ну, вони, власне, несуть такий основний фінансовий тягар в забезпеченні і України, і безпосередньо наших сил оборони. Так от, зрозуміло, я зрозумілий інтерес американців в тому, щоб закінчити цю війну. В принципі, для них не важливо, чи буде та Запорізька область з Херсонською в складі України, чи буде вона в складі Росії. З Вашингтона це, в принципі, не так і важливо. Це абсолютно для всіх адміністрацій, для попередньої адміністрації демократів, для нинішньої адміністрації республіканців. І тут головне нам що? Це позиція України. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб позиція головних переговорників, а це наша Україна, звичайно, ключовою особою представляє це президент України. І тому, коли буде сильна наша позиція, коли будуть в нас, власне, ресурси, які будуть підкріпляти слова дипломатів. Ресурсом найголовнішим є стійкість нашої армії. І, звичайно ж, єдність нашого суспільства. Тому наш обов'язок, звичайно ж, зберігати цю єдність, підтримувати вище військово-політичне керівництво України. Таким чином формується і, відповідно, сильна позиція України. А в тому, що всі наші головні умови, вони будуть відстоєні, в цьому немає жодних сумнівів. Ми побачили, що навіть в самий пік популярності президента Трампа, в оці його перші 100 днів, президент Зеленський прямо там у вальному кабінеті у Вашингтоні, на відміну від багатьох світових лідерів, не боявся йти на конфлікт, на конфронтацію, якщо позиція України не враховувалася. Тобто погоджуватися на роль статиста ніхто не буде. І, звісно ж, в цьому немає сумнівів, тобто там зберігається вся повністю позиція і президента Зеленського, і головкома Сирського, і, ну, власне кажучи, в усіх ключових керівників, як політичних, так і військового блоку. Але, звісно, що, по-перше, від кожного українця від підтримки залежить це, і, по-друге, від нашої спроможності на полі бою. От ми демонструємо успіхи. Фактично, ми зараз зірвали плани росіян по взяттю всіх їхніх ключових населених пунктів. Покровськ станом на зараз не взятий, він мав був взятий за їхніми планами на травень місяць. От тоді вони його планували і вже звідти, мовляв, розгорнути свій наступ, тобто оцю свою літню наступальну кампанію. Часів Яр не взятий до цього часу, ну я маю на увазі як рубіж оборони. Торецьк не взятий до цього часу. Ну, от, звичайно ж, є просування, і росіяни тому намагаються проводити різноманітні інформаційні свої операції, що, мовляв, вони вже, я, якщо не помиляюсь, 10-те вже беруть часів Яр в своїх інформаційних повідомленнях. Вони вже зайшли на територію Донецької області, ну, кажу, зайшли в лапках, тому що це, знову ж таки, це все ІПСО. І ось таким чином в інформаційному плані вони намагаються тиснути і на наших західних партнерів, в першу чергу на американців, і на українське суспільство, сподіваючись таким чином, з допомогою медіа, з допомогою соцмереж, розбалансувати суспільство і просто викривити громадську думку, ну, створивши таким чином інформаційний тиск. Але якщо ми будемо і далі зберігати цю єдність, демонструвати стійкість, ну, звичайно ж, всі плани росіян, вони будуть і цього разу зірвані також.
Накануне вот этих новостей о возможной встрече Трампа и Путина агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Россия рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, который касается попыток положить конец полномасштабной агрессии. Один из источников сказал следующее. Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации при условии, что Украина также подпишет это соглашение. Ну, никто этого не опровергал, никто не подтверждал. Вполне возможно, что вот эта тезис сейчас действительно муссируется. Зачем это Кремлю, если они предлагают, значит, выгодно им, нет?
Так, звичайно ж, їм вигідно. І зверніть увагу, там, де вони відчувають для себе загрозу, от там вони готові до розмов. Ну, наприклад, я наведу такий приклад, ось це зернове перемир'я або ж морське перемир'я, пам'ятаємо, та, всі ці минулий, позаминулий рік. Щойно у нас почалось домінування в акваторії Чорного моря, навіть її північно-західній частині. Тобто щойно у нас почалось активне використання морських дронів, ми відігнали фактично російський флот, уразили його ключові одиниці. Ось тоді росіяни дуже швидко пішли на всі ці зернові перемир'я, на кордони зернові там і коридори, і так далі, всі ці умови. Зараз кожен наш удар по російським НПЗ – це фактично здорожчання їхньої ціни на бензин і удари по їхній інфраструктурі льотній. Ну, для Росії це критична інфраструктура. Ми можемо обійтись без літаків, Європа може обійтись без літаків, будь-яка європейська країна може обійтись без літаків. Тобто це все невеликі відстані. Для Росії наявність їхньої авіації, пасажирської авіації, транспортної авіації, вона є критичною. І, звичайно ж, залізниця. Тобто удари по залізниці – це якраз ось ці більш такі, ну, не сказати, що стратегічного рівня, але принаймні оперативного рівня – це вже руйнування їхньої логістики. І от розуміючи це, ну, для росіян це єдиний вихід. Вони, звичайно ж, надувають щоки, вони кажуть, що нас це все не зачіпає і так далі, але йдуть на ці умови під виглядом перемир'я, що, мовляв, давайте ми просто припинимо літати в небі. Розуміючи, що українські дрони для них створюють реальну вже загрозу з цього року, і ця загроза буде нарощуватися. Тобто до кінця вже цього 25-го року і в першій половині 2026 року буде пропорційне зростання кількості і глибини ударів. Ну, це будуть дозволяти наші виробничі спроможності, які запущені вже, і протягом кожного кварталу вони нарощуються. Отже, таким чином, припинити це для себе ці удари, так само, як для них було невигідно наша активність в акваторії Чорного моря, так само для них стає все більш невигідна наша активність в повітрі. Саме тому вони і пропонують ніби це як жест доброї волі, ось це повітряне перемир'я, але намагаються його продати таким чином, щоб фактично на землі нічого не змінювалося. Тобто, щоб ця їхня армія зомбі, щоб вона могла далі рухатися, тому що, ну, об'єктивно, у них тут перевага. Тобто в них перевага в людях і в цьому і в тих людях, яких вони, ну, фактично не бояться страчувати. Тому, звісно, що вони намагаються продати ситуацію, то поле бою, яке для них невигідне, це повітря, і намагаються за всяку ціну зберегти поле бою безпосередньо, як то кажуть, на землі.
Сергей, если возможно, я попрошу вас побыть вместе с нами несколько минут. Мы послушаем сержанта с фронта, потом попрошу вас прокомментировать то, что мы услышим. Присоединяется к нам 66-я отдельная механизированная бригада, младший сержант Василий Денисюк, Лиманский фронт. Василий, рад вас видеть.
Витаю.
Мы тут все про дипломатию, про переговоры, про саммит. Что у вас там происходит на Лиманском фронте? Расскажите, пожалуйста.
Якщо чесно, скажімо так, поки що жодних результатів перемовин ми не бачимо. Противник продовжує активно наступати місцями, де він зазнає суттєвих втрат і поповнює свої резерви, свої сили за рахунок того, щоб за рахунок поповнення як наявних сил, так і підтягує з резервів додаткові сили для того, щоб втримувати темпи свого наступу. Ймовірно, так, можливо, це для того, щоб виторгувати для себе більш кращі умови на цих перемовинах, але в будь-якому випадку темпи ворожого наступу не спадають вже доволі тривалий час.
Двигается Лиманский фронт, причем такие участки, которые стояли годами. Если я правильно ориентируюсь, ваша бригада стоит между Лиманом и приблизительно и Купинском. А с юга осложнилась обстановка возле Торского и в Серебрянском лесу. Вот мы видим там вклинение в клин в Серебрянский лес. Там постоянно держали позиции украинские защитники. Но тем не менее, ну и вот и где-то там севернее много находитесь вы. Вы сейчас чувствуете, что фронт Лиманский приоритетный для армии России?
Так, звісно, один з пріоритетних і є таким доволі вже тривалий період часу. Тобто противник вже понад рік намагається на Лиманському фронті постійно прощупувати нові ділянки, шукати вразливі місця для того, щоб просуватися. Ми бачили такі спроби прощупування в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади. Протягом багатьох місяців противник вів активні наступальні дії. Отримав по зубах, зараз схоже на те, що пробує прощупувати інші ділянки.
Сергей, а как вы относитесь, ваши побратимы, к возможной, прошу прощения, Василий, к возможной встрече Трампа и Путина? Какие ожидания, какие прогнозы, какие условия?
Скажем так, за интенсивностью ворожих штурмових дій, насправді, дуже рідко є час навіть стежити за тим, що відбувається на міжнародній політичній арені. Звісно, втомлені виснажливими боями хотілося б перепочинку якогось, трохи відновити свої сили, відпочити, але тим не менше, як я кажу, противник не дає можливості зараз розслаблятися, продовжуємо втримувати нашу ділянку фронту, б'ємо щодня і все решта – це вже другорядно.
Василий, спасибо вам огромное. Василий Денисюк, сержант, младший сержант 66-й отдельно механизированной бригады, Лиманский участок фронта, был вместе с нами. Возвращаю Сергею Кузану, главе Украинского центра безопасности и сотрудничества. Сергей, а вот эти вот продвижения в Серебрянском лесу, лесничестве, насколько они критичны с вашей точки зрения? Ну вот мы много писали об этом, что там под угрозой вообще весь север Донбасса оказывается. Такой форпост был Белогоровка, дальше Серебрянский лес, а дальше там поля.
Звичайно ж, ну, взагалі Лиман-Куп'янський напрямок – це, звісно ж, один з пріоритетів. І, ну, до речі, сам факт, що росіяни навіть публічно досі не можуть визнати повну окупацію жодної області, це якраз ця ділянка фронту, тобто коли частина, невелика частина, смужка, але формально Луганська область не окупована росіянами до сих пір. Ну, тобто, це, звичайно ж, поразка в отих всіх інформаційних кампаніях Путіна, які він розвиває і показує нібито свій успіх. Так от, в усіх цих просуваннях, ну, звичайно ж, вони будуть. І нам треба приготуватися іще до втрати нашої території. І це нормальна ситуація, я поясню чому. Тому що ціна цих втрат, вона є неймовірно висока. І те, що роблять бійці взагалі бригади пана молодшого сержанта, це неймовірні речі. Тобто взагалі те, що робить корпус, який стоїть на цьому напрямку, це неймовірні речі. Вони там кладуть найбільшу максимальну кількість ворога, яка дивує всіх наших, безперечно, західних партнерів, західних генералів, ну, які прямо говорять, що армії наших європейських партнерів не готові воювати в такому режимі. Тобто вони не готові, ну, бійці морально не готові убивати в таких кількостях росіян, як це здійснюють оті підрозділи на, ну, власне, і Серебрянське лісництво, і от, власне, весь Лиманокуп'янський напрямок. І, тобто, отаких результатів такої успішності не досягала жодна європейська армія з часів Другої світової війни у жодній військовій кампанії. Тобто з позиції військової точки зору, з позиції знищення особового складу і техніки противника, можна сказати, що ми досягаємо своєї головної мети. Тобто це підрив військового потенціалу Російської Федерації. За це доводиться платити, справді. І ми платимо за це своєю територією. Ну, чому? Тому що, звичайно ж, ми могли би воювати, якщо б у нас було більше людей, ми могли би воювати в отакий спосіб, жорсткий спосіб, як роблять це росіяни, але ціна за цю територію були б наші більші втрати. Так от, для того, щоб зберегти людей, зберегти керованість війська, і це є головне завдання головнокомандувача Олександра Сирського, то для цього доводиться відходити саме для того, для збереження особового складу в першу чергу. Якщо пропорція зберігається, тобто завдання максимальних втрат ворогу, і якщо ці втрати вже коефіцієнт зменшується, то підрозділи виходять на нові оборонні рубежі, І знову продовжується та сама історія до тих пір, поки можна, як би сказати, за прийнятною ціною завдавати максимальних втрат ворогу.
Понятно. Еще одна очень горячая точка – это Покровск. Жительница Покровска рассказала волонтерам, как ее вместе со знакомыми во время эвакуации атаковал российский дрон. Попутчики Натальи, так ее зовут, погибли. Это муж и жена. Сама Наталья получила ранение ног. Позже ее эвакуировала гуманитарная миссия «Пролиска». Вот что она рассказала.
23 числа у меня муж погиб от снаряда. Я потом решила ехать к сыну в Киев. У меня есть знакомые на углу, на соседском живет. Они привозили по мере возможности на свой страх и риск то хлебушка, то колбаски людям. И в тот вечер я поехала вместе с ними, чтобы добраться до Доброполья. Тут на выезде с 8-й группы дрон прямо в лобовое стекло. Света умерла сразу.
Це ваша знайома чи сусідка?
Да, да. І сусідка, і знайома. А Света, її чоловік, він стек кров'ю к 12 часам ночі, тому що ніхто не помог. Я полежала під одеялом до утра, тому що дронів було дуже багато, вони просто кружилися надо мною, вирішили добити. Були такі моменти, що я навіть не дихала. Коли утром вони більш-менш порозлеталися, я взяла палку с рваными ногами и пошла 8 километров домой.
Ну вот этот рассказ, он показывает, во-первых, отношение армии России к гражданским из Покровской Мироградской агломерации, во-вторых, показывает, как они контролируют, я так понимаю, уже фактически все выезды, плюс сейчас проект Deep State показал очередное продвижение на север от Мирнограда и Покровска. Вот мы видим в районе села Федоровка. Ну, тут уже можно видеть по карте, что, скорее всего, вся логистика в этой агломерации уже находится под огневым контролем армии агрессора. Сергей, насколько угрожающая там ситуация, даже если вот просто сейчас смотреть, да, Deep State показывает только подтвержденные продвижения, там, наверное, ситуация еще на земле похуже, чем выглядит.
Ну, дивіться, під вогневим, так би мовити, контролем, те, що, про що ми говоримо зараз, в розумінні, куди можуть досягати російські дрони, то тоді можна сказати так, що знаходиться вся територія, ну, принаймні, навіть і до півночі Донецької області. Тобто Покровськ під цим вогневим контролем, тому що дрони там є, Костянтинівка під вогневим контролем, ну і, звичайно ж, оці засоби війни, головний це дрон з оптоволокном, який є в росіян в великій кількості, і китайські спроможності, і їхні вже власні спроможності дозволяють підтримувати таку кількість, постачати цих військ, ну, дозволяють їм проводити саме такі глибокі операції, тобто там і розвідувальні, і, звичайно ж, ударні, тобто наносити удар. Тому тут немає нічого нового. Для наших військових ця ситуація зрозуміла, саме тому і от всі ці сітки над основними шляхами сполучення натягуються. Всі ці сітки наварюються на нашу техніку, в тому числі і бронетехніку. Ну, по росіянам тут ситуація абсолютно зрозуміла. Це дикуни, це варвари. Тобто вони не могли не бачити, що машина цивільна, що люди знаходяться, це що це є цивільні. Ну, я конкретно ця жінка, ну, вона точно не схожа на, там, наприклад, бойового медика Збройних сил України. Тобто зрозуміло, що це показове знущання над цивільним населенням. І тут немає нічого нового. Це вони роблять в Херсоні. Ну, тобто там вони фактично створюють оцю катастрофу. Там, це не катастрофа, це зветься терор. Тобто, як і будь-яка терористична організація, вона завдає шкоди, вбиває, калічить цивільних людей для того, щоб примусити владу до виконання своїх вимог. В даному випадку Росія діє абсолютно, як і будь-яка терористична організація. Цю ж саму ситуацію вони повторюють із Покровськом. Вони, я впевнений, що прозвітують про те, що, мовляв, це була там цивільна машина, повна ВСУшників, як вони там говорять. Немає нічого тут дивного, нового і так далі. Інше питання, що кожен цивільний мешканець, який знаходиться в Покровську, в Костянтинівці, і навіть вже пора думати і Слов'янськ-Краматорськ, мають пам'ятати, що ці міста є фронтовими містами, що там завжди їхнє життя буде під ударом, що так само при евакуації поранених в цивільній медицині і в військовій медицині діють трошки різні правила. Тобто пріоритет завжди віддається саме військовому, тому що військовий, повернення його до боєздатності, означає, що цивільні принаймні матимуть шанс. Тому просто так роз'їжджати десь і прогулюватися, і чекати, що росіяни на них не нападуть, тому що, мовляв, це ж цивільні люди, не варто це чекати. І всі повинні розуміти, хто не задіяний в підтримці сил оборони, повинні залишити усі прифронтові міста. Ну, а щодо Покровська, то тут, звичайно, буде іще і далі просування. Там вони сконцентрували неймовірну кількість на цьому напрямку, понад 110 тисяч осіб. Це основний напрямок їхнього наступу. Будуть ще тяжкі бої. І, звичайно ж, армія знає про, власне, і про концентрацію, про кожен підрозділ, який воює. Розвідка завчасно повідомляє про всі їхні пересування і, відповідно, до для вирівнювання ситуації, для вирівнювання фронту, тобто будуть прийняті, звичайно ж, необхідні всі рішення, але навіть на околицях, тобто з півдня, з півночі Покровська, навіть вдається регулярно завдавати контратакуючих дій. І справа не в тому, щоб відбивати лише якісь населені пункти, вибивати їх при зайнятих позицій, але також саме в цьому районі йде, ну, така, як би сказати, спеціальні прийоми, до речі, і в цьому районі, і також іще на захід, до Дніпропетровської області, коли дають підійти, дають накопичитися їм, і вже росіяни, розуміючи, що вони ніби накопичили достатню кількість, от тоді ці квадрати накривають артилерією, добувають дронами, саме для того, щоб збільшити кількість втрат серед ворога. Тому армія знає, що робити в цьому районі, і в районі Покровська, в районі Костянтинівки. Для цивільних треба розуміти, що там немає безпечних місць, жодна будівля, жодна споруда не може вважатися безпечною на лінії фронту. Ну, а ми всі, звичайно ж, повинні допомагати всім своїм рідним, друзям, хто знаходиться в підрозділах не лише на Покровському напрямку, а на будь-якій ділянці фронту.
Ну, і як підтвердження вашим словам, крім от пораження гражданських в Покровській міроградській агломерації, вчора під Краматорськом війська Росії ударили FPV-дроном по мобільному відділенню Укрпочти. Погибла начальник відділення Ольга Бордунова, директор компании «Укрпочта» Игорь Смелянский сообщил, что женщине было 47 лет, водитель ранен. Помощь работникам почты оказывали военные 56-й бригады. Не раз мы показывали, как работают мобильное отделение «Укрпочты» и «Ощадбанков» при фронте. Часто для людей это единственная связь с внешним миром, с миром. Отмечу, это Краматорск. Да, это еще такой относительно, если так можно сказать, при тыловой город. Сергей, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть. Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Но мы продолжим рассказывать вам о водном коллапсе, который оккупанты устроили Донецку. Моя коллега Ирина Маслюкова расскажет, как же так вышло.
Кто-то мечтает о собачке. Либо же о новом телефоне. А мы мечтаем о воде. Спасите нас!
В оккупированном Донецке родители записали обращение детей к Путину с просьбой вернуть в город воду. Но, наверное, им не объяснили, что именно из-за Путина эта проблема и возникла. Ситуация критическая. Россия оставила Донецк и агломерацию практически без воды. Теперь в городе-миллионнике местные аплодируют и радуются водовозу, а не Риане и Бьонсе, как это было до оккупации. В Донецке начали давать воду раз в 3 дня. Местные жалуются. На самом деле, вода появляется еще реже. Им приходится собирать дождевую воду и конденсат из кондиционера.
Ребят, это, конечно, не труба с Дона. Это труба с кондиционера. Технологии, инновации. И у меня водичка каждый день.
Оккупанты объясняют катастрофу с водой подготовкой к зиме и критическим снижением уровня воды в водохранилищах. Но в чем главная проблема? Главным источником воды для Донбасса всегда был канал Северский Донец-Донбасс. По нему Украина подавала воду в оккупацию и после 2014 года. Донецк лишился этого источника с началом масштабной агрессии России в 2022 году. Во время боев канал и насосные станции разрушили, а его трубы российские военные стали использовать как укрытие. В целом, захватив часть Донецкой области в 2014 году, Россия мало что сделала для улучшения ситуации с водоснабжением. Ну, если не учитывать 75 водовозок, которые на днях приехали в Донецк из Москвы. Ближе, видимо, не нашлось. Россия много лет обещала дать воду из реки Дон и только в 2023 году запустила водопровод Дон-Донбасс. Но лучше не стало. Его мощность оказалась ниже проектной, а себестоимость поставки воды высокой. Да и сам главарь группировки ДНР Пушилин признал, что новый водопровод не спас положение. Пока люди ходят в туалет в пакеты и ждут дождя, счета за коммунальные услуги продолжают расти. И их исправно присылают. Даже пропагандисты заявляют, что люди начинают снова массово уезжать из Донецка, так как не видят не только воды, но и своего будущего в оккупированном Россией городе.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Если вам нравится, чем занимается наша команда, не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где вы смотрите нашу программу. И не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».